20 век запомнился русским христианам 70-летием атеистической власти, гонениями на церковь и сонмом новомучеников.
В 1991 году СССР распался, и православные снова смогли свободно посещать храмы, не скрывать свою веру и проповедовать Христа.
Прошло 23 года, и нет никаких сомнений, что за этот период Благовесть коснулась множества сердец россиян, и церковь переживает свой новый рассвет.
По статистике, процент россиян, посещающих церковные службы в 1991 году, был равен 5, в 2003 – 6. По данным Левада-центра, с 2009 года количество людей, причисляющих себя православным, уменьшилось на 6%. Сейчас таких 74%. Это не так мало, но 61% из них никогда не брали в руки Библию, а приступают к таинствам хотя бы раз в месяц 7%. То есть это на 2% больше, чем в 1991 году, и столько же, сколько в 2003.
Слава, не переживай, мы сейчас перепишем сценарий.
Получается удивительная картина. Из года в год процент активных христиан остается один и тот же.
При этом мы видим открытые храмы, визиты патриарха, экскурсии в монастыри, существуют даже православные теле- и радиоканалы.
Чего же нам еще не хватает?
Как отделение, у нас миссионерского отделения, конечно, нет. Но есть, преподаются предметы, которые входят в состав курса миссиологии. В любой семинарии в рамках учебного плана всегда преподается курс миссиологии. Миссия церкви, она в том и состоит, чтобы привести людей, тех, кто крестились уже. За 20 лет сейчас церкви необходимо уже не только как бы приближать церковь к верующим и к людям, но прежде всего показывать образ святости. Почему? Потому что истинное воцерковление, оно будет происходить только тогда, когда мы будем показывать верующим образ святости.
В современном ритме жизни рядовой гражданин проводит на работе с 8-10 утра до 5-7 вечера каждый день. И вот при таком графике невозможно вечером попасть в храм.
Конечно, можно пожертвовать обеденным перерывом, но и это не всегда получается. И что можно найти в обеденный перерыв в храме? В лучшем случае это женщина за свечным ящиком.
Антоний Сурожский в своей книге «О встрече» писал, что, встретив Христа по-настоящему, невозможно не говорить о нем. И вот еще цитата из его статьи про миссионерство. «Нам дано знать Бога и идти в мир для того, чтобы весь мир Бога мог познать, мог из безнадежности, из страха, из мрака выйти в область надежды, в область радости, в область победы. Но победа не своей собственной, а Божьей победы, которая через верующего льется во весь мир».
Ну, я считаю, что сильно пытаться не следует и давить на человека.
Ну, раньше пытался, но понял, что можно как бы приобщить только собственным примером.
Ну, наверное, это как бы раньше, когда такой период неофиста, когда все приходят как бы в храм, начинают себе с собой всех тащить, как бы знакомых, как бы всю семью. Вот. Ну, теперь такое, я надеюсь, что прошло. А вот теперь я только занимаюсь как бы своими.
То есть... Грехами.
Что?
Своими грехами.
Ну да.
Спасибо.
Здесь все-таки нужно не только своим примером и молитвами, но и все же иметь какие-то специальные навыки, там, миссионерство, сколько так просто сложно повлиять.
Ну, все зависит от человека. То есть, если у него... Ну, я чувствую, что он к этому тянется, тогда да, потихоньку. А вот если человек далек, то мне даже с ним тяжело общаться. Ну, общих тем нет, скажем так.
Что-то это не сильно похоже на цитату Антония Сурожского.
Ну, Слава, ты хочешь сказать, что это плохие верующие?
Да нет, я и сам такой же, но эта ситуация вызывает во мне беспокойство. Дело в том, что одинокие подвижники в миру – это может быть и хорошо, но не как образец для всего христианства. Если христианство – это то самое замечательное, что случилось в моей жизни, то что мне с этим делать дальше?
Я знаю, что ты очень любишь фильмы, ты киноманка, правильно?
Да, можно и так сказать.
Как ты к этому пришла?
Просто увлеклась в один прекрасный момент.
То есть никто там тебя не подсадил там фильмы смотреть вместе?
Подсадил друг.
Друг посадил.
Да.
А сейчас вот ты смотришь там, с людьми делишься, там как-то привлекаешь к этому искусству?
Да, мои подруги тоже смотрят хорошие фильмы, и мы вместе любим их обсуждать, ходить в кино.
Совместные просмотры бывают, да?
Да, обязательно. Киноночь – моя любимая тема.
Конечно, я искал единомышленников, искал тем, кому это интересно. Ну, не для того, чтобы распространить, а для того, чтобы общаться с этими людьми. И у тех, которые проблемы, решить их проблему.
Но ты же понимаешь, что нельзя взять первого встречного христианина, заставить его проповедовать, и чтобы из этого еще и вышла польза.
Ну, давай посмотрим, у кого получилось.
Макарий Глухарев, просветитель Алтая, руководил алтайской духовной миссией. После 15 лет проповеди был направлен на покой в Орловскую губернию. Однако архимандрит Макарий нашел православную российскую провинцию в не меньшей степени нуждающейся в религиозном просвещении, чем Алтай. Там и продолжал свою проповедь до самой смерти. Митрополит Иннокентий Московский в 1824 году был назначен на остров Уналашка в Русской Америке, где пробыл 15 лет. Просвещал обитателей Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, крестил тысячи людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них детей. Создал алфавит для алеутского языка. Стал первым епископом Камчатки, Курильских и Алеутских островов. Николай Японский. Первые годы своего нахождения в Японии святой Николай самостоятельно изучал японский язык, культуру и быт японцев и занимался вопросами открытия подворья Русской Православной Церкви. Японская миссия была открыта в 1869 году, и святой Николай был единственным православным в Японии. Через 42 года японская церковь насчитывала уже около 33 тысяч человек и 266 православных общин.
Да, мы про все это мы читаем в книжках. Сейчас-то нет ни Николая Японского, ни других миссионеров, подобных ему.
Отлично, давай тогда разбираться, какой должен быть настоящий миссионер не из книжки.
А как же Алексей Ажинов, который сейчас приехал в Ярославль, миссионер из Китая?
Точно.
Алексей Ажинов 7 лет провел в Китае. Встреча с ним помогает снять розовые очки на пламенное миссионерство. В течение одного часа лекции перед православной общественностью зал опустел наполовину. Мало кто может согласиться с тем, что объект миссии можно изучать годами, и что результат миссии не измеряется в десятках крещенных. Алексей показал пример того, что серьезная миссия начинается с погружения во внутренний мир человека или целого народа. И этот процесс может длиться годами.
Миссионера, как ну, лично на моем опыте, в первую очередь, конечно, нужно иметь желание просто дружить, желание общаться, желание подружиться с человеком. Здесь не нужно сразу начинать агрессивную такую проповедь. Вот. А сначала, чтобы человек тебя, ну, сначала начал тебя уважать, полюбил тебя как друга. И впоследствии, ну, и ты не должен скрывать от него то, что ты православный, то, что ты верующий, исповедуешь Иисуса Христа. И впоследствии, когда он проникнется к тебе, как к человеку, как к личности, то тогда, ну, можно, постепенно, конечно, можно рассказывать, объяснять, и также через твои поступки он может видеть, как бы, образ того, кого ты исповедуешь.
У меня начинает вырисовываться картина, что делать, если вдруг ты захотел проповедовать. Во-первых, совсем не обязательно идти со словом любви и добра в Китай, в Индию или на постоянное место работы.
Но если очень хочется, то начать следует с двух вещей. Во-первых, нужно стать православным. Более того, интересным православным.
Аминь. Недостаточно просто верить, нужно знать свою веру, нужно знать, почему некоторые не любят твою веру, почему некоторым она безразлична. В конце концов, нужно знать свои сильные и слабые стороны, чтобы понимать, каким способом ты можешь проповедовать, а каким только распугаешь людей.
Весьма полезно знать, чем занята деятельная православная молодежь в твоем городе, чтобы не изобретать велосипед. Кроме того, люди, которым ты собираешься проповедовать, разные. У них разные потребности, разное восприятие жизни. Поэтому одним может быть полезен вот этот батюшка, другим вот эти занятия английским языком при храме. Без такого анализа можно впустую потратить кучу времени.
Но это только половина вопроса. Люди, которые живут в твоем городе, в районе, на улице, они все разные. Они зарабатывают по-разному, решают вопросы по-разному, отдыхают по-разному. Они вообще живут разными жизнями. И то, что ты скажешь одним, и это будет понятно, вот другим будет уже совсем непонятно.
Поэтому очень важно изучить тех людей, которым ты хочешь проповедовать. Сложно разговаривать с незнакомыми людьми. Еще сложнее нести им Слово Божие.
И чтобы упростить ситуацию, придется стать близким для тех, кому хочешь проповедовать. Придется разделить с ними их жизнь.
На это потребуется время.
И, конечно, любовь. То, что мы сейчас рассказали, это относится к героям-миссионерам Николаю Японскому, Иннокентию Московскому, Макарию Алтайскому. Но таких людей, конечно, три на целое столетие. А 20 веку вообще не повезло. И эта мысль по-своему успокаивает, ведь мы же не такие способные, нам так не обязательно делать.
В рассказах о героях-миссионерах опускается важная деталь. Почти нигде не говорится о их помощниках и сподвижниках, а они были всегда. В них не было столько горения, столько сил и талантов, да и памяти о них осталось ровно столько же, то есть нисколько. Но они тоже внесли свой вклад в проповедь Евангелия.
Интересная деталь. Николай Японский до открытия православной миссии и начала проповеди 8 лет жил в Японии, изучая язык, историю, культуру японцев. Все эти 8 лет он получал жалование из России, и за все эти 8 лет он не крестил ни одного человека.
Поэтому, если мы не находим в себе дара огненной проповеди и из-за этого не решаемся нести Слово Божье в массы, давайте посмотрим вокруг. Вдруг в вашем приходе есть талантливые люди или в соседнем храме есть деятельный, активный священник. Помогите ему вашими выдающимися организаторскими способностями.
Нет организаторских способностей, ну, найди интересный интернет-проект, помоги раскруткой, там, продвижением. Ничего не понимаешь в интернетах? Ну, возьми гостей киноклуба и после вечернего сеанса развези по домам. Машины нет, ну, денег дай в конце концов.
Слав, это было уже лишним.
Да.
Угу.
Иными словами, если мы не находим в себе дара проповедника, все равно существует миллион способов помочь проповеди. Ведь главное в христианстве – это не прятать его внутри себя, а помочь увидеть его другим людям.
Слова о проповеди не потеряли своей актуальности. Достаточно заглянуть в окно или постучаться в соседскую дверь на лестничной площадке. И это проблема нашей нынешней церковной жизни.
Мы не только не проповедуем, но и живем так, как будто проповедовать совсем не нужно. А в то время как любой нормальный человек, когда встречает в своей жизни что-то важное, интересное, старается поделиться этим с другими людьми.
Возможно, после просмотра этого выпуска программы у вас сложится впечатление, что мы разделяем православных на хороших, которые проповедуют, и плохих, которые не проповедуют.
Это не так. На самом деле мы хотели посмотреть на свою церковную жизнь, лишенную проповеди. Мы понимаем, что это нехорошо, и пытались просто разобраться, как эту нашу церковную жизнь сделать лучше.
Программа как раз потому и существует, что мы хотим рассказать о Христе, о православной жизни, о духовных проблемах. Это наш маленький вклад в дело христианской миссии.
Кроме того, мы видим вокруг себя много интересных людей, которые не просто живут по-христиански, но ведут деятельную христианскую жизнь, и о них тоже мы стараемся рассказать. Ну и, наконец, эта передача во многом существует благодаря многим замечательным людям.
Ребята, спасибо вам за то, что помогаете с жильем, с аппаратурой, с транспортом, за то, что советуете новые интересные сюжеты, да и вообще просто терпите нас, когда мы отвлекаем вас от вашей течения жизни. В общем, спасибо вам.
Хочу сказать спасибо своей семье, своим соработникам и заказчикам за то, что терпите мое отсутствие, и когда я вам нужен в одном месте, а я провожу его на съемках, и вы все равно довольны. Большое вам спасибо.
Отдельное спасибо телеканалу «Союз» за финансовую поддержку и время в эфире.
А также спасибо Ярославской епархии и храму Богоявления за то, что вот это помещение предоставили нам для студии. Спасибо.